не так, все не так, ребята.
Добрый день, Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман и Алексей Кузнецов. Добрый день всем. Сегодня маниакально, не знаю, насколько депрессивное убийство, сегодня серийный убийца Джон Кристи. Вот тут Алеша у нас очень интересно написал человек. Люди делают практические выводы. И вот у нас в чате Див прочитал в Википедии про этого человека. И поблагодарил небеса, что у него нет газа.
Добрый день всем. Ну, да. Вот как раз в данном конкретном случае Википедия, по крайней мере, ее российский вариант, очень нехороший источник информации, потому что, если вы приглядитесь, там практически все основано на газетной статье из издания «Криминал», автор которой, ну, в общем, дала волю своей фантазии, и там довольно много несоответствующего действительности. Но действительность, на самом деле, ничуть не менее ужасна, чем то, что там написано. Это действительно очень депрессивная история. Я хочу сказать, что у нас, наверное, были и немало дел страшнее, еще страшнее, хотя это, конечно, страшное, но вот гажи немного. Сразу хочу сказать, что если вам захочется, ну, несколько погрузиться в атмосферу вот всего происходящего, есть две очень хорошие возможности. Я на неделе обеими воспользовался. Дело в том, что Джонни Кристи самими британцами, британскими кинематографистами и телеспециалистами был снят фильм 70-го, он иногда у нас показан как 70-го года, иногда как 71-го, он в январе 71-го вышел на экран и снят был, естественно, раньше. Которые называют, они очень похожи оба называются, фильм художественный, где главную роль самого Джона Кристи исполняет замечательный актер Ричард Аттенборо, а вторую главную мужскую роль Джон Хёрт, значит, называется...
Суперсостав.
Суперсостав, да, 10 Риллингтон Плейс. Это адрес, где происходили все убийства. А недавно, несколько лет назад, был снят коротенький трехсерийный мини-сериал, где, опять же, убийце крупно повезло с исполнителем его роли. Его сыграл Тим Рот. И если вы поклонники этого актера, я обращаюсь к нашим слушателям, я вам очень советую хотя бы там кусочек посмотреть, потому что вот, ну, я небольшой, значит, киноман, но совершенно я его не ожидал увидеть в этом образе, и вот как он сыграл, мне показалось, что убедительнее просто невозможно сделать.
Тим Рот, известный исполнитель извращенцев и злодеев, он, Тим Рот, на этом последнее особенно время, последние лет он специализируется на этом.
Так вот, то-то и оно, что он совершенно не выглядит извращенцем.
Вот в том-то и искусство.
Да, 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 в этом
искусство. Товарищ Рота, да.
Весь страх в том, что это абсолютный ваш сосед за стенкой.
Да, да.
Да, такой совершенно безобидный, чудаковатый дядечка, с которым хорошо там пиво выпить в пабе, с которым хорошо там поговорить о чем-то, когда вы узнаете, что он ветеран Первой мировой войны, какие-то его рассказы послушать, да? За спиной у Сергея Бунтмана фотография. Это вот тот самый дом, где происходили убийства, дом номер 10, Риллингтон Плейс, это тупик, тогда тупик, сейчас там сделали проезжую улицу, в районе Ноттинг-Хилл. Район, который когда-то знал хорошие времена, вполне респектабельный район, где селились в основном представители среднего класса. И сейчас он знает хорошие времена, это опять вполне респектабельный район, в общем, недалеко от центра Лондона. А вот как раз в 40-е и 50-е годы это его плохое время. По двум причинам. Во-первых, дома, которые там построены, а он практически весь застроен вот такими, то, что по-английски называется «terraced house». У нас будет там дальше картинка с планом. Внутри вы поймете, о чем идет речь. Это очень важно для всех вот этих вот описываемых событий. Но это такие своего рода хрущевки 70-х годов 19 века. Потому что строительный бум, Лондон стремительно растет, цены на недвижимость совершенно фантастические. И строители строят быстро. с применением всяких технологий, которые позволяют строить быстро, вроде неплохо, но через 80 лет эти дома очень сильно обветшали, потому что все вот эти вот нарушения технологий, вся эта скорость, она дала о себе знать. Плюс район довольно сильно пострадал во время бомбежек, во время Второй мировой войны. Плюс там проходит неподалеку надземная линия метро, и это все очень, так сказать, слышно и так далее. В общем, он в 40-е годы превратился в район, который населяют бедняки, рабочие, безработные. В начале 50-х его облюбовали выходцы из Вест-Индии. И вот 53-й год. Да, внутри, значит, собственно, вот каждый блок, вот то, что вы видите на фотографии, да, это одна квартира. Она двухэтажная, плюс еще такие полэтажа технические, это нулевой этаж. Но двухэтажная, как бы, это роскошь для Ноттинг-Хилла 40-х годов. Поэтому большинство людей снимают эту квартиру на две семьи. Кто-то снимает верхний этаж, третий, ну или второй, да, по-британски он второй. Кто-то снимает, соответственно, первый этаж. И вот так и жили в этом доме. И жилец из нижнего этажа съехал. Поскольку в районе к этому времени уже в основном выходцы из Вест-Индии, а домовладелец, как многие англичане этого поколения, в общем, страдал определенными расовыми предрассудками, он предпочел не сдавать им, значит, вот пол этой квартиры и предложил жильцу, который занимал верхний этаж, на очень выгодных условиях заехать и вниз тоже. А дело в том, что нижний этаж гораздо более привилегированный. У того, у кого нижний этаж, у него же кухня и садик.
Там выход с другой стороны.
Мы сейчас увидим, можно, собственно, переключить. Чуть позже мы увидим, да. Значит, там крошечный садик 4 на 5 метров. И кухня единственная, поскольку это одна квартира. То есть человек, который живет наверху, он как в общежитии. Он там на спиртовке готовит или на примусе, да. Туалет единственный на улице сзади, перед выходом в садик. В общем, достаточно минимальные такие вот удобства. И вот следующая фотография. Сереж, дай, пожалуйста. Значит, этот самый счастливый жилец въезжает вниз и начинает обустраивать под себя нижнее пространство. И в частности, рядом с кухней, на кухне, он хочет повесить радиоприемник. И он начинает приколачивать кронштейн для этого радиоприемника. И он слышит, что там пустота. Вот практически там тонкий слой фанеры, а под ней что-то пустое. Он отдирает обои, тем более, что они и так уже практически ни на что не годятся. Он вынимает лист фанеры, и там обнаруживаются три трупа. Экспертиза затем установит, что они не совсем недавние, от нескольких недель до нескольких месяцев. Но дело в том, что там такие щели в полу, а как раз стоит прохладное время года, март, что, а соответственно, первые тела туда были загружены, видимо, в ноябре-декабре, что произошла мумификация. Тела достаточно хорошо сохранились, это много экспертам даст. Три женских трупа, все женщины, молодых и средних лет, все три полураздеты. Естественно, набегает полиция, начинают осматривать дом повнимательнее. И вот следующая фотография нам покажет такой запущенный садик. Вот его видно, он огорожен кирпичной стеной. Вот совершенно верно. И в этом садике будет найдено еще два мертвых тела. Причем, когда полицейские начнут тщательно этот садик осматривать, то выяснится, что одна из решеток, вот там плохо, наверное, видно, но там в глубине этого садика такие деревянные решетки.
Вот эти, вот такие. Да, совершенно верно. Кто внимательно, посмотрите вот сейчас.
Это для плюща, вот для всяких
вьющихся.
И вот одна из таких решеток, там все в очень плохом состоянии, она подперта, чтобы не упасть, большой бедренной костью человеческой. полицейские схватились за голову, начали копать и обнаружили еще два тела. У одного из них не хватало как раз этой самой бедренной кости. То есть убийца сознательно, это не случайно эта кость, да, он ею подпер решетку. Если можно, следующий кадр.
Хозяйственный очень человек какой-то.
Да, да, все должно идти в дело. Да. Вот, собственно говоря, как выглядит. Слева, соответственно, у нас вход со стороны улицы.
Вот этот эркер виден, да. Вот
да, такой, справа да. Это вот этот садик. Он таким чуть более темным фоном дан, ага. Да? Значит, это план первого этажа. Вот там, где, собственно, проживал убийца. Две комнаты, побольше и поменьше, поменьше спальня, побольше гостиная, крошечная кухонька, а снаружи вход в вот квадратиком обозначенное помещение, это, нет, правее, наоборот, там, где, вот сюда, да, это что-то вроде мини-прачечной, там стоит бойлер, и там
вот
можно...
Вот это вошхаус здесь, да,
да, да,
вот,
вошхаус, да. Совершенно верно. Я сначала не мог понять, я думал, что это что-то вроде летнего душа, а потом в одном из источников нашел, нет, это помещение для стирки. И вот рядом с...
Главное, чтобы никто не думал, что это вшивый домик.
Да. Вошхаус. И вход в туалет, туалет тоже на улице, вот рядом, так что действительно... Значит, условия такие достаточно спартанские. И вот подписаны имена: миссис Кристи, Джеральдина Эванс, миссис Эванс, мисс Маклеллан, мисс Малуни, мисс Нельсон, мисс Иди, мисс Фюрст. Вот это 8 убитых женщин. Точнее, одна из них Джеральдина Эванс, маленькая девочка. Правда, 2 тела полиция обнаружила раньше, за 3 года до этого. Но эту историю мы сейчас с вами узнаем. Начинают, естественно, искать съехавшего недавно владельца. И следующая картинка. Через некоторое... То есть быстро устанавливают, кто это. Да, вот он, собственно говоря, Джон Кристи. И через несколько... Он скрывается, но через несколько недель его задержат. Причем задержат полицейский патруль. Просто-напросто в Лондоне обратит внимание на неряшливо одетого, запущенного, немолодого человека. Подойдет узнать, кто это такой. И он, в общем, что называется, упадет им в руки. Он находился в состоянии явно совершенно такого вот предпоследнего нервного и физического истощения. Запираться он практически... Сначала вообще не пытался. Ну, а теперь, собственно говоря, история с самого начала. Он 99-го года, ровесник века. Родился он в рабочей, но такой достаточно зажиточной рабочей семье. Его отец был мастером по изготовлению ковров. Семья большая, он был 6-м ребенком, всего 7 детей в этой семье. И семья, которую воспитывал и отец, и дед, который с ними в то время еще жил, таких суровых протестантских принципах таких пресвитерианских, я бы сказал. Потом уже, когда с психиатром будет после ареста Кристи беседовать, он будет вспоминать, когда дедушка умер, и тело лежало перед тем, как отправиться на кладбище в доме, он на него смотрел и с удовлетворением думал, вот, вот я тебя так боялся, а теперь тебя нет. Да, вот смотрите, 40 лет прошло, да, может быть, даже больше, а вот воспоминание какое с детства засевшее. Вообще, надо сказать, что Кристи – это подарок для психиатров, вот особенно для тех, кто считает, что именно детство формирует всю остальную психику. В школе у него проявляется такая медицинская особенность, такое сочетание. С одной стороны, гиперсексуальность, а с другой стороны, там, видимо, какой-то у него был неудачный опыт в самом начале, и развилась такая психологическая импотенция. Мальчуковая школа, довольно быстро об этом стало известно, начали судачить, начали его дразнить, то есть к молодым годам он имел уже определенный багаж психологических проблем в этой области. Он работал на всяких, ну, неквалифицированных работах. Дальше начинается Первая мировая война. В 16-м году его призывают в армию. Во Францию он попадет только летом 18-го года. То есть у него были хорошие шансы, в общем, проскочить, что называется. Да? Но он не проскочил. Он попадает под одну из последних германских газовых атак. Травится газом, плюс одновременно получает контузию. Несколько месяцев лежит в госпитале. Потом он из госпиталя выписывается, и в 2020 году, довольно молодым человеком, 21 год ему всего-навсего, он женится на женщине по имени, вот сейчас на следующей этой самой картинке, но это она, естественно, уже в пожилом возрасте, да, значит, ее зовут Этель. И вот они пытаются начать жить вместе, у них не очень хорошо получается, они через 4 года разбегутся, но развод оформлять не будут. У нее была неудачная беременность, это, наверное, как-то повлияло. Одним словом, они расходятся, она уезжает вообще из Лондона там к своим родственникам, а у него начинается такое десятилетие преступной деятельности. За эти 10 лет он попадается, по-моему, 5 раз. Мелкие кражи. Он работал на почте и крал почтовые отправления, украл какую-то посылку. В общем, вот, ну, что называется, по мелочи совсем. Его дежурный срок, вот у него 2 срока в его биографии, 5, как говорится, ходок, 3 раза на 3 месяца, 2 раза на 6 месяцев. Последняя его ходка на 6 месяцев уже не за кражу. Он ударил женщину по голове, и, в общем, судья потом скажет, что с его точки зрения это было вообще-то покушение на убийство. Он ударит по голове клюшкой, а битой для крикета.
А, да, плоская такая.
Плоская, но это там же такая дубина. Там,
она общем, суровая. Она очень суровая, да.
Она не лучше, в общем, чем бейсбольная бита в качестве
нет,
оружия.
Нет, нет.
Вот. Но ему повезло, женщина была не сильно травмирована, и в результате он получил 6 месяцев в тюрьме. В результате он только в 1934 году, наконец, выходит. Что-то у него произошло. Он решил закончить с этим самым криминальным своим прошлым. Он написал жене, каким-то образом ее нашел. Она согласилась приехать к нему и опять попробовать, так сказать, начать жить снова. И вот они воссоединяются, и через несколько лет они снимают вот эту самую двухуровневую квартиру, но снимают только первый этаж, поскольку с деньгами у них не очень хорошо. Она работает, а он только время от времени, а постоянную работу он найти не может. А дальше начинается война. Его на фронт не берут, он уже не молодой, у него, так сказать, всякие там медицинские проблемы в его послужном списке. Но он в 40-м году записывается в так называемую вспомогательную полицию, Special Constable. Я для себя, кстати, узнал, вот только не знал никогда, Сереж, не знаю, знаешь или нет, а оказывается, до сравнительно недавнего времени, чуть ли не до 2010 года, Yeoman Guards, вот эти самые, которые охраняют Тауэр, они по документам тоже формально числились.
Ой, это я не знал. То есть они вот эта чудесная милиция, в смысле ополчение.
Да,
они,
да, такое. Они приносили присягу как ополченцы. Милицейские, полицейские ополченцы. Сейчас как-то по-другому, а вот до недавнего времени это было так.
Потрясающе, есть, да. Народная когда... Это стопроцентная официализированная, правильно Василиса пишет, народная дружина, как в детективах в Мидсомере. Вот совершенно такое вот.
У меня даже другая ассоциация возникла. Если кто знает, то в 20-е и 30-е годы предшественники ДНД 60-х, 80-х был так называемый в нашей стране бригад МИЛ. Бригада содействия милиции.
А.
Они такие даже посерьезнее, потому что, ну, дружинники у нас ассоциируются с женщинами, которые после работы с сумками, с повязками по магазинам, там, да? Ну, да. С повязкой за ребенком в детский
сад. Нет, это серьезная такая штука, и в Англии она была
достаточно
распространена.
Носили. Они носили форму, они во время войны получали за это жалование, они выполняли обычную полицейскую работу. И вот он 3 года, вот этот самый, значит, вот этим констеблем вспомогательным работает, и совершает свое первое убийство. 43-й год. Его жертва, репатриантка из Австрии, ее звали Рут Фюрст, значит, она работала на оборонном заводе и подрабатывала время от времени проституцией. Вот он ее в качестве клиента, соответственно, приводит в дом. Жена в это время надолго уехала к родственникам. И, значит, момент, когда, так сказать, закончились их отношения, он вдруг ее душит. По крайней мере, он это так описывал, что вот им овладело какое-то непреодолимое желание ее немедленно после того, как, значит, процесс закончился, задушить. Что он и делает. Это первое его убийство, ну, а остальные тогда уже, видимо, после.
Через 5 минут мы продолжим вот Джона Кристи историю ужасную. Вот когда только Лена уйдет, вот тогда мы продолжим про маньяка рассказывать.
Да, я жду сигнал. Да.
Ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем эту ужасную серию преступлений, которую вот начал перед новостями сегодня убийца Джон Кристи.
Я хотел сказать, что вот сейчас пока картинка с изображением его жены, Этель, ее в сериале, вот в недавнем этом трехсерийном фильмике, совершенно потрясающе играет, я не знал эту актрису раньше, Саманта Мортон.
Да.
Очень вам рекомендую, потрясающе, взгляд. Ну вот для меня это вот открытие, одно из немногих приятных открытий, связанных с этим фильмом. Значит, дальше в 1944 году, через год с лишним, второе убийство, он убивает некую Мюриэл Иди, она его коллега по работе, он к этому времени в 1943 году уже из полиции уволился, у него там был конфликт, драка даже и так далее. Вот, а дальше, собственно, главное, самое знаменитое убийство этой серии, двойное. И вот мы уже не раз и, по-моему, даже не 10 говорили о том, что над нашей передачей всякие мистические иногда, так сказать, совпадения с ней бывают. Вот это убийство произошло ровно 71 год назад, день в день, 8 ноября 49 года. За год с небольшим до этого наверх, на верхний этаж, поселилась молодая пара. Его звали Тимоти Эванс, и его молодую жену звали Берил. Она была беременна, или в самом начале, как они только заехали, забеременела. И вот, значит, эта молодая пара, она подружилась с нижними соседями, они, так сказать, хорошо общаются. Чего не скажешь о молодых супругах, у которых буквально с каждым месяцем нарастает напряженность в отношениях. Берил оказалась плохой хозяйкой, нерасчетливой, неряшливой, не умеющей вести семейный бюджет, не умеющей готовить. Тимоти мало зарабатывал, регулярно выпивал, распускал руки. В общем, у них все хуже и хуже. В этой обстановке рождается девочка, значит, Джеральдина. И через некоторое время Берил обнаруживает, что она опять беременна. И ей самой это очень не нравится. Муж, видимо, мягче к этому относится. Но Берил начинает искать врача, который бы сделал аборт. А в Англии они в это время запрещены. То есть официально это сделать они не могут. И тогда, судя по всему, вот дальше вся история, судя по всему, потому что в ней точка не поставлена и вряд ли когда-нибудь поставлена будет. Как сегодня выглядит то, что произошло? Значит, похоже, что каким-то образом Кристи удалось убедить этих молодых ребят, что он имеет опыт подпольных абортов. И он взялся сделать, значит, аборт. Тимоти, чтобы у него было алиби, на несколько дней куда-то там уезжает. А когда он приезжает, Кристи ему говорит: ты знаешь, все пошло, значит, не так, и Берил умерла. А вот девочку Джеральдину я пристроил там к хорошей бездетной паре, вот они живут там-то и там-то. А тебе нужно скрываться, потому что чуть что подумают, естественно, первым делом на тебя. И Эванс, вместо того, чтобы пулей нестись в полицию, пулей несется скрываться. Но к нему, с него взятки гладкие. Это, на самом деле, несчастный человек с очень низким IQ, с серьезными задержками в юности в развитии. Больной, у него был с детства костный туберкулез, из-за этого он в школу почти не ходил. Он почти неграмотен. Вот в одной книжке английской о нем было написано, что из чтения он читал комиксы. Все. Ничего более сложного он читать не мог. И он, видимо, просто не понимает ситуации, в которой он оказывается. Он какое-то время скрывается у каких-то родственников, А затем я не очень понимаю, почему. То ли полиция до него добралась, то ли он сам зачем-то решил это сделать. Он там, вот где-то, так сказать, достаточно далеко от Лондона, приходит в полицию и говорит: знаете, вот у меня жена умерла, и я ее испугался, ее тело спрятал в канализационный люк рядом с нашим лондонским домом. Полиция туда отправляется и обнаруживает, что, во-первых, никакого тела там нет. А во-вторых, невозможно сдвинуть крышку люка в одиночку. Три здоровых полицейских еле-еле с ним справились. На него начали надавливать. Давай говори, где. Его арестовали. И в это время, значит, приходит полиция с обыском в дом, где они жили. И, судя по всему, Кристи им каким-то образом намекает, потому что он их наводит на место. Под полом, вот в этом самом, в этой самой прачечной, обнаруживаются оба тела, и женщины, и девочки. Полиция берет Эванса в оборот, и он сначала признается, говорит: да, это я их убил. Потом он от этого на суде откажется. Но дело в том, что на суде, во-первых, полиция сразу как бы решила, что он виновен, и давила на него, и явно на свидетелей давила, и так далее. А затем 12 присяжных оказываются в ситуации, когда им нужно выбирать между двумя показаниями. Эванса, который говорит: нет, нет, я не имею к этому никакого отношения. И главный звездный свидетель, точнее свидетелей, Джон и Этель Кристи, которые говорят: да, они постоянно ссорились, да, вот он руки распускал, да, вот он говорил, что он ребенка не хочет. Они не говорят, он убил, но они все их показания подводят к тому, что некому, кроме как ему, значит, это сделать. Ну и в результате 3 дня идет суд в январе 50-го года, и всего 40 минут понадобилось присяжным для того, чтобы приговорить его к смертной казни. Была апелляция, апелляция была отвергнута, и через полгода его казнили. Тем временем, какое-то время, значит, супруги продолжают жить вместе, и в декабре 52 года он убивает свою жену. Он ее просто задушил. То ли она ему угрожала все рассказать, то ли еще что-то произошло. Задушил и схоронил под полом в гостиной. И дальше он срывается с катушек. Между 19 января и 6 марта 3 убитых женщины. Одна проститутка, которую он просто-напросто пригласил. Другую, как он заманил, непонятно. Что касается третьей, то она со своим молодым человеком искала, ну, где переночевать. И он их, встретив их в пабе, он их пригласил несколько дней пожить у него в свободной комнате. Соответственно, таким образом познакомился. Теперь вот этот самый газ. Из 8 убийств, по меньшей мере в 4, он применяет газ. В 2 точно не применяет, про 2 непонятно. Вот про женщину и девочку непонятно, был там газ или нет. Значит, сначала он, вот вторую женщину он так убьет в 44-м году, она жаловалась, его коллега жаловалась на постоянный кашель. Он говорит: ой, знаете, а я вот перед войной учился в фельдшерской школе, у меня тоже кашель, я нашел идеальное средство, значит, как с ним бороться, я придумал такой домашний ингалятор, приходите ко мне, я вам все сделаю, забудьте про этот самый кашель. Он действительно изобрел устройство, оно в фильме 70-го года очень подробно показано и очень достоверно. Он в банку налил воды, туда какой-то бальзам приятно пахнувший, туда трубку, да, вот такой пробулькиватель получился обычный. А вторую трубку, сначала это была банка, наполненная газом, и он ее, так сказать, дал, и женщина вдыхала газ вместе с вот этим самым безобидным раствором. А потом он придумал вторую трубку присобачить к выходу из газовой трубы, которую он просто пережимал зажимом, а потом в нужный момент его открывал. Дело в том, что в то время использовался угольный газ, СО. И он при определенной не очень большой концентрации, он действует как усыпляющее средство.
Но СО, как это угарный газ, да?
Это совершенно верно. Да. Это знаменитый угарный газ. И вот раньше, когда я в школе работал и рассказывал ребятам о том, как устроена изба, я говорил, кто догадается, зачем в избе нужна кошка? Все раз накричали, мышей ловить, мышей ловить. Я говорю, чтобы мышей ловить, кошка нужна в амбаре, а не в избе. Да? А вот в избе кошку держат для того, что кошка первая угорает. Кошке становится плохо, ее начинает тошнить, значит, все срочно бегите на свежий воздух.
Потому что он внизу, он скапливается.
Конечно, да. Конечно. Ну и потому что кошке немного надо, да, сказать, все-таки она гораздо меньше человека. И вот, соответственно, они искусственно, он вызывал у них состояние этого угара, насиловал их, после чего убивал. И дальше остается открытый вопрос, так сказать, возможно, что не сразу он их хоронил, а еще какое-то время, так сказать, пользовался. Полный кошмар, совершенно, безусловно, больной человек. Правда, судебно-медицинская экспертиза сказала так. Да, он относится к истероидному психологическому типу, но он вменяем. На суде он пытался себя выгораживать только по одному пункту. Он утверждал, что маленькую девочку он не убивал. Вот за это он держался до последнего. Остальные убийства он признал. А вот девочку якобы убил все-таки Тимоти Эванс. Значит, он пытался симулировать сумасшествие. И его адвокаты работали на это, надеясь, что его признают невменяемым. Но присяжные, посовещавшись около полутора часов, ему в этом отказали. И он был приговорен к смертной казни, и он не стал подавать апелляцию. То есть он этот приговор сразу как-то вот принял. Его казнили. Казнил тот же палач, который за три года до этого будет казнить Тимоти Эванса. В той же самой тюрьме. А дальше начинается общественное обсуждение, очень неприятное для полиции, вопроса. Так что же, Эванс невиновен или все-таки частично виновен? Или он соучастник? И вся эта история безумно напоминает одну из наших ранних передач. 5 лет назад мы делали об убийстве Лены Закотновой, в котором был обвинен человек, расстрелян, а потом был обвинен Чикатило, который сначала взял на себя это убийство, а потом начал от него отказываться. И до сих пор непонятно, Чикатило или Кравченко, кто убил эту девочку. Mm-hmm. Да? И вот здесь тоже непонятно. И вот британские источники, даже те, которые считают, что Эванс просто оказался жертвой оговора, и самооговора в том числе, они все-таки очень аккуратно, как это у англичан принято, они пишут «предполагаемо невиновный человек». Поскольку дважды были судебные расследования, и оба раза решение было неоднозначным. Сначала по решению министра внутренних дел, очень известного политика Дэвида Максвелла Файфа, был назначен специальный следственный судья для того, чтобы провести расследование. Он сделал вывод, что все-таки, скорее всего, каким-то образом, по меньшей мере, Тимоти Эванс к этому двойному убийству имел отношение. А затем в середине 60-х было проведено второе расследование под председательством одного из судей Верховного суда, которое, ну, скажем так, которое решение выглядело следующим образом. При ныне известных обстоятельствах присяжные не могли бы преодолеть сомнения. То есть суд, иными словами, сказал так. Вот если бы мы все это знали, то присяжные не смогли бы Эванса приговорить к смертной казни. То есть, как говорится, сомнения остаются, но приговор был неправосудный. Вот тот приговор 50-го года. Поэтому Тимоти Эванс, состояние дела на сегодняшний момент, Тимоти Эванс был помилован посмертно. Это очень странно звучит, но юридически это именно так. Королева его посмертно помиловала, и двум его наследницам, его родной сестре и его единокровной сестре, правительство выплатило какую-то компенсацию в связи с тем, что он был неправомерно, неправосудно осужден. Но вопрос о том, на чьей все-таки совести вот эти две жизни, этот вопрос остается открытым. И последний вопрос, который остается открытым. Как это часто бывает с маньяками, Джон Кристи коллекционировал волосы своих жертв. И вот, судя по всему, в его коллекции обнаружены волосы то ли одной, то ли двух женщин, не принадлежавшие обнаруженным телам. То есть, теоретически, есть основания предполагать, что, возможно, не все его жертвы были, что называется, обнаружены, и не все убийства ему были предъявлены. Это дело... И особенно, конечно, дело Тимоти Эванса, осужденного очень сомнительно, стало одним из трех наиболее шумных дел, которые в середине 60-х привели к тому, что сначала был введен мораторий на смертную казнь, ну а через некоторое время в Соединенном Королевстве она вообще была отменена.
Да.
Вот такое вот совершенно кошмарное.
Это кошмарное дело. Просто еще раз повторить. Да, Риллингтон Плейс. Это все.
Значит,
и тот фильм, и этот сериал, да.
Фильм называется «10 Риллингтон Плейс», а сериал просто «Риллингтон Плейс».
Да, да. Вот Тим Рот там очень страшный. Вот,
я хочу сказать, что и Ричард Аттенборо великолепен тоже.
Ну, Аттенборо, он вообще изумительный был актер и режиссер, тоже прекрасный.
«Мерзавцы» сыграли два замечательных исполнителя.
Да. Так что вот так. Ну, мы вам предлагаем дела сами по себе несчастные, потому что они неудачники голосований. И вот вы говорили здесь, что вы предпочитаете в первой половине дня воскресенья средневековые дела, они не такие страшные, кто-то тут считал. Вот. Ну, пожалуйста, суд над Генрихом Львом, герцогом Саксонии и Баварии, по обвинению в захвате земель и неуважении к императору. Это Священная Римская империя, 1180 год.
А император, которого он не уважил,
Барбаросса.
Это сам Барбаросса, конечно.
Ну, конечно. Судное дело фрейлины Марии Гамильтон, обвиняемой в детоубийстве, воровстве и оскорбительных для царицы речах. Русское царство, 718 год, 1700.
Да, это... фамилия шотландская, но это любовница Петра Первого.
Это суровое дело. Они там обменивались суровыми делами по поводу своих любимиц и любимцев. Вот это было сурово. Да вообще семейная жизнь там была такая.
Вот, я хочу сказать, что вот это дело, оно так выпукло представляет всю вот эту вот семейку в широком смысле этого слова.
Да. Ну, Дональдсон против Беккета в Палате лордов о сроках действия авторских прав. Это Великобритания, 1774 год.
Это, по сути дела, с которого началось понятие авторского права в европейском праве. Так что оно такой важнейший прецедент.
Четвертое – это следственное дело о смоленском офицерском кружке «Канальский цех», будто бы злоумышлявшем против Павла Петровича, государя нашего, Российской империи, 1798 год.
Это интереснейший эпизод биографии Алексея Петровича Ермолова.
Да.
Потому что он участвовал в этом канальском цехе.
Пятое – два суда над Марией Барбелло по обвинению в убийстве любовника. Соединенные Штаты Америки, 1895 и 96 годы.
Вот. Это такое вот, да, очень шумная пресса вокруг этого дела кружилась, как мухи вокруг меда, потому что там очень много таких мелодраматических подробностей.
Хорошо, выбирайте, пожалуйста, и к следующему воскресенью все будет готово для вашего выбора. Всего доброго, до свидания, мы слушаем «Ну и денек». Нет!